Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске воспоминания о детском доме.
Ну вот в нашей семье не принято было скрывать выезд детского дома. Но есть же очень много семей, которые скрывают это. И сколько случаев, когда ребенок-подросток случайно об этом узнает, и все это выливается в такую трагедию. Зачем это надо?
В ЗАГСе мне информацию дали, то, что у матери как будто бы 16 детей было за всю жизнь. Один брат у меня вообще депутат. Я вот хочу с ним пообщаться. Сестра есть, ага, в тюрьме сидит.
Воспоминания о детском доме во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Красота, как правило, вызывает ассоциации приятные. Но стоит нам заговорить о красоте, как тотчас оказывается, что красота не только приятна, но и неуловима, мимолетна, несказанна. Об этом несказанном благолепии, красоте, пойдет речь в передаче «Красота не спасла мир». Записи разных лет. Профессиональную оценку красоте я предложил московскому психологу Маргарите Жемкачьян.
Хоть я психолог и очень люблю свою профессию, я должна признать, что красота сильнее психологии. Я припоминаю один случай, когда совсем молоденькой девушкой я ехала в метро, вошла девушка. Знаете, у меня было ощущение удара, шока. Мне показалось, что она просто ожившая скульптура из Эрмитажа. Там есть целая галерея римских копий, классических скульптур. И вот она походила на одну из них, Психею. Все лицо было словно выточенное, и такое одновременно и нежное, и совершенное. А когда она вышла, я посмотрела на окружающих, никто даже не заметил, никто на нее даже не взглянул. Такие признанные красавицы, Быстрицкая или Элизабет Тейлор. Их лица тоже вот необыкновенно красивые, как дар такой. И мне действительно нравится и та, и другая. Я считаю их действительно замечательно красивыми. Но я хотела бы сказать вот о чем, что мне не хочется смотреть на то, как они двигаются, не хочется слышать голос. То есть там красота лица не совпадает с каким-то внутренним состоянием. Мне кажется, красоту не каждая женщина может вот вынести. Они, мне кажется, такие красивые женщины не знают, что делать со своей красотой. И я бы сказала, что красота – это полное совпадение внешнего и внутреннего лица, тела, волосов. Если вот такого состояния достичь хотя бы раз в жизни, то она становится сильнейшим ресурсом для каждого человека. Тут я немножечко снова становлюсь психологом. Когда у человека нет сил справиться со своими проблемами, и ничего не помогает, я предлагаю ему вспомнить фотографию, на которой он или она себе нравится. И вы знаете, в ту же секунду, просто я еще только заканчиваю говорить, в ту же секунду лицо начинает сиять, появляется улыбка, оживление. И я тогда с этим могу работать, я могу полагаться на этот внутренний ресурс. А что это такое? Это то состояние, в котором человек чувствует себя красивым. Поэтому мне кажется, что каждый может хотя бы раз в жизни, и не только раз, ощутить вот себе это состояние красоты.
Маргарита Степановна, а у вас есть такая фотография?
Да, есть.
Вы часто глядите на эту фотографию?
Нет, я редко, пожалуй, смотрю, но эту фотографию очень люблю. На ней жую яблоко.
Маргарита Степановна, как вы думаете, существует ли психология красивых людей и психология уродов?
Конечно, у дурнушек есть такая безнадежность, а вот у красивых есть одна актриса, ну, не буду ее называть, чтобы не обижать, но она так заботится о своей красоте, ну, она красивая, ну, обыкновенной такой красотой, но вот она немножко смешная и жалко, потому что она все время смотрит, оценивают ли эти ее труды. У нее даже передача была специальная, как заботиться о красоте ближе к 50 годам. Мне ее чуть-чуть жалко. И так же жалко, может быть, иногда, вот, ну, какой-то один момент, гениальную Инну Чурикову, у которой лицо совсем не эталон красоты. но которая намного талантливее многих голливудских звезд. И когда в Каннах она шла там рядом, у нее было такое отчаяние вызова. Если среди записных красавиц разодетых, вот шла наша Инна Чурикова. Там, где ценилась красота, ей было очень тяжело. Там, где ценился талант, она была свободна, естественно, и в своих ролях она бывает необыкновенно хороша. Вот каким чудом? Это уже вот чудо преображения.
Красивых людей когда-то называли взрачными, нравными чувству изящного. Московский психолог Маргарита Жемкачан среди призванных красавиц назвала актрису Элину Быстрицкую. Я позвонил актрисе и прямо и искренне сказал, что считаю ее красавицей, и потому прошу принять участие в передаче о красоте.
Я вас благодарю за этот комплимент, я по-другому не могу это воспринимать, но я в связи с этим взяла словарь Ожегова и прочитала, что такое красота. Это совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору, слуху. Все красивое и прекрасное. Если говорить вот так по словарю, то это скучно. А у меня другое, я не помню, сейчас, по-моему, это у Заболоцкого. А что такое красота? Огонь, мерцающий в сосуде, или сосуд, в котором пустота?
Внешность для вас – это все-таки счастье или бремя?
Вот вы знаете, ни то, ни другое. Я никогда не считала себя красивой. Я всегда думала о том, что красота – это внутреннее свойство.
В детстве вам говорили о том, что вы красивы?
Я услышала такую фразу, вот в 41-м году стояли двое раненых, а ведь я в госпитале уже была, я работала, я с девчонкой пошла работать. И один раненый сказал другому: «Посмотри, какая красивая девушка». Я тоже оглянулась, чтобы увидеть, а там никого больше не было. И я, придя домой после работы, я уже стала смотреться в зеркало на этот предмет и нашла, что они ничего не понимают.
Вам часто делают комплименты?
Ну, теперь да, часто. Но комплименты всем женщинам приятно слышать, только вопрос в том, чтобы голова не кружилась от этого.
Кто ваш идеал женской красоты?
Мне очень нравилась Грета Гарбо,
говорила Элина Быстрицкая. Особые отношения с красотой у изобразительного искусства. О своем понимании красоты говорит московский художник Илья Глазунов.
Сейчас уже стало расхожими слова Федора Михайловича Достоевского, что красота спасет мир. Красота – это есть проникновение души художника, его «я», его подсознание и сознание в гармонию Божьего мира. И когда 20 век принес идею мира, антимира, то есть как, например, авангард, как его само название – авангард передового коммунистического искусства – они, с моей точки зрения, как идея, завидовали красоте Божьего мира и пытались творить свой мир. Когда мы видим, как некоторые художники рисуют ухо на животе, глаз на лбу, это есть сатанинский бунт против красоты Божьего мира. Это путь коммунистической тирании, это путь сатанизма. Красота спасет мир.
Вам доводилось писать портреты политических деятелей, самых разных. Это не противоречило вашей концепции красоты, вашему чувству красоты?
Вы знаете, политический деятель ничем не отличается от неполитического деятеля. Два уха, два глаза, своя бессмертная душа. Это нисколько не противоречит, как не противоречило, что Гойя писал политических деятелей, Левицкий, Веласкес и многие другие художники, наш великий Серов и Репин, писали Николая II, почувствовать музыку души человека и сделать похожий портрет. Потому что если портрет не похож, то это значит не портрет. А для этого нужна школа и высокое мастерство.
Индире Ганди или Леониду Брежневу нравились портреты вашей кисти?
Вы знаете, безумно. Мои портреты нравятся всем. Иначе бы меня бы не приглашали. последний портрет, который я делал, портрет короля Испании. Он ему очень понравился.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Красота не спасла мир». Совместимо ли остросовременное, если угодно, авангардистское понимание красоты и искусства иконописи? Вот мнение митрополита Сурожского Антония. Я записал его в Лондоне в 1994 году.
Нельзя раболепно переписывать икону, потому что невозможно человеку, который в себе несет религиозный опыт, копировать и передавать чужой опыт, будто он его собственный. Поэтому существует столько иконных списков, которые называются одним и тем же именем, и которые друг на друга не совсем похожи, потому что тот, кто писал список, не был рабом своего оригинала. Я скажу еще другое, на что, вероятно, некоторые, многие верующие обидятся. Не обязательно держаться древних образцов. Церковный опыт и личный опыт Бога, святых, святыни, внутреннего своего переживания святости и греховности – может быть передан не только теми формами, которые были выработаны в византийской, новгородской, московской традиции. Я себе представляю, и я это видел на опыте, что можно взять икону Рублева, вмолиться в нее, вдуматься, вжиться в нее, и потом ее выразить абстрактно. Но за этим должно стоять искание того, кто будет писать подобную икону.
Французский эссеист Луи Мартинес родился и вырос в Алжире. Тема его монолога – «Чужая красота».
В полифонических культурах, которые я еще застал в довоенном Алжире, там, где не сливаясь, соседствуют религии, обычаи и языки, чужое понимание и чувство красоты ставит такие отчетливые вехи – еда, одежда, звучание речи. Недаром слово «вкус» обозначает элементарное ощущение снедаемого и тягу к более извлеченным формам и идеям. Арабские кондитерские изделия отражают противоположные стремления архитектуры. Квадраты, кубы рядом с медовыми арабесками. Внешние признаки близкой и чужой эстетики и так торчат, их не обойдешь. То мечеть, то разосланные ковры для молитв, то подкрашенные блестящие глаза над чадрой. Заглянешь в их дом, и поражает нагроможденность вещей, разрозненных, атласно-пестрых, как только что скинутая с верблюда добыча. Орнамент не все покрывает, как в поздней готике или барокко, а втискивается в длинные колодки, как стискивается ересь, или как запираются женщины в гарем. Вот это отделение мира на исламское и неисламское, на мужчин и женщин, на видимую женщину глаза и невидимую, оберегаемую покрывалом, как ни странно, создает особое обаяние исламской культуры. В любовных песнях, как помнится, упоминаются только женские глаза, иногда брови. Этого достаточно. Остальные желания и порывы кишат и молчат за легким покрывалом. В моем детстве женская красота у мусульман была скорее предметом осязательных, нежели зрительных или словесных восторгов. Невест подкармливали семечками, чтобы их отроческие силуэты округлились на радость будущих владельцев. Радуются в круглому горбу верблюда люди, которые усвоили и распространили византийский купол и выбрали себе в эмблему блестящую саблю полумесяца. А нам снисходительно оставили разгул растительных и животных форм и даже причудливую мысль водворить женский образ на небесный престол.
Теперь о нечеловеческой красоте, нечеловеческой в прямом смысле. Когда-то Гераклит сказал: «Самая прекрасная обезьяна безобразна по сравнению с родом людей». У британского ученого, владельца маленького домашнего зоосада Дональда Рейфилда, более сложное отношение к красоте фауны.
«Длинные ресницы верблюда, желто-зеленые глаза пантеры – вот красота для таких зоофилов, как я». Гепард кажется красивым, потому что он проворен. Мы его завидуем. Зато ленивец, который по зову природы сходит всего раз в неделю своего дерева, некрасив. Он пародия на нас самих. То, чего боимся, тоже отталкивает. Мы любим то, во что мы никогда не превратимся. Прыгающую газель, ныряющую выдру. Вот в чем недостижимый идеал красоты. Без сомнения, для нас зверь прекрасен, потому что он напоминает зверскую красоту в человеке. Есть у английского писателя Дэвид Гарнетт чудесный рассказ «Дама в лисицу». Герой видит, что его горячо любимая жена – оборотень. День изо дня, незаметно для себя, она превращается в лисицу. Начинает обманывать, убивать дичь, пачкать в доме. И в конце концов уходит к себе в нору и исчезает где-нибудь в лесу. Влюбленный муж не упрекает, не удерживает ее, а просто чистосердечно любуется ее красотой. Красота отнюдь не добродетельности, она даже в лживости животного. И эта красота, с точки зрения мужчины, обязательно женственна. Конечно, в Англии, где охотятся собаками на лисиц, есть сложное отношение к этому воплощению красоты. Но, как писал Оскар Уайлд, каждый убивает ту, которую он любит. Трус поцелуем, храбрый мечом. Фрейдист, я не сомневаюсь, увидит в привязанности к животной красоте злоупотребление половых инстинктов. О любви англичан к лошадям есть довольно ехидный французский анекдот. Разговаривают два английских кавалериста. «Ты знаешь, Браун получил от командира нотацию за свои слишком интимные отношения к своей лошади. С жеребцом или с кобылой?» «С кобылой». «Ну, слава богу, я всегда знал, что Браун не извращенец».
В идиллических пейзажах Дахау и великолепных буковых лесах Бухенвальда знают лишь те, кто бывал в этих местах. В 1944-1945 годах журналист «Радио Свобода» Глеб Рар был узником этих немецких концлагерей. Запись из моего архива. Глеб Рар умер в 2006 году.
Нет, ужас несовместим с красотой. В первый же день у меня на глазах капо кулаками и сапогами забил насмерть молодого поляка по принципу некрасоты. У парнишки была так называемая «заячья губа». Если начинаешь видеть красоту, значит, загорелась в тебе надежда. В апреле 45-го погрузили нас около 5000 заключенных Бухенвальда на станции Веймар города Гёте и Шиллера. Кстати, на территории самого Бухенвальда стояло дерево, под которым любил отдыхать Гёте и созерцать красоты окружающей природы. Чтобы заключенные не вздумали последовать его примеру, дерево Гёте было окружено колючей проволокой. Но вот погрузили нас в товарные вагоны с высокими стенками, но без крыш. На вагон по 80 заключенных и по 2 эсэсовца с автоматами. В вагонах умирали доходяги. Если ночью кто в полузабытье начинал двигаться в вагоне, эсэсовцы, не глядя, пускали очередь, убивали двоих, троих. Но в 45-м апрель стоял ясный и сухой. Ни разу мы не промокли в наших открытых вагонах. И вот почувствовалась весна, как раз, когда мы уже оказались в Баварии. И то тут, то там замелькали на пригорках деревенские баварские церквушки с куполами, точь-в-точь такими, как в России. Красота! И повеяло весной и надеждой. 27 апреля сдали нас в Дахау. 29 апреля пришли американцы. В Дахау я уже при американцах пережил сыпной тиф и был много дней без памяти. Когда очнулся, почувствовал запах свежескошенной травы. Так и остался он для меня запахом начала жизни сызнова, запахом красоты.
Журналист Глеб Раар. Запись из моего архива. И, наконец, о прикладном понимании красоты. Верите ли вы, что красота может быть благоприобретенной, рукотворной? Этот вопрос я задал сотруднице Московского института красоты Ирине Григорьевне Горбуновой.
Конечно, было бы странно, если бы кто-то из нас в это не верил. Многие женщины, будучи, в общем-то, от природы достаточно красивыми, ну, скажем, или симпатичными, или миленькими, а многие этого просто не сознают. Мы стараемся внушить женщине, ну, на любом этапе, когда она к нам попадает, будь то трехлетняя девочка или уже девушка-подросток, или женщина, мы помогаем ей раскрыть себя.
Что за люди, пациенты вашего института? Это романтики или вполне практичные, рассудительные люди?
Нет, я должна вам сказать, что большинство пациентов – это вполне нормальные, практичные люди. Ну, есть, конечно, и те категории, которые вы перечислили, без этого не бывает. Есть акцентуированные личности, которые, скажем, ни в коем случае не согласны с качеством глаз. Либо это человек, которому, ну, вдруг срочно понадобилась молодость. Вы знаете, когда возникают эти проблемы у женщин. И тогда мы с удовольствием помогаем женщине. Это люди, которые связаны профессионально со своей внешностью. Это, естественно, актеры, дикторы.
Как вы находите общий критерий красоты с вашими пациентами?
Потому что общего нет. И мы никогда не стремимся подогнать яркую индивидуальность каждого человека вот к какому-то общему критерию. Есть расхожая фраза: некрасивых женщин нет, есть ленивые. Но я так, например, никогда не говорю нашим пациентам. Я говорю, есть только женщины, которые не понимают, что они красивые. Есть философский критерий только красоты, да? Это, так сказать, интеллектуальная наполненность, это вот то содержимое сосуда. Но поскольку мы все-таки имеем дело с оболочкой сосуда, то у нас, конечно, она чрезвычайно разнообразная. И мы это очень приветствуем. И мы страшно рады тому, что существует множество женщин.
Ваши пациентки приносят фотографии, так сказать, эталоны красоты?
Ну, бывает, конечно, и такое.
Фотографии каких актрис чаще всего вам показывают пациентки?
Очень редко бывает, чтобы принесли целое лицо. Эталоном может служить отдельная часть какая-то лица.
Вам нравится, так сказать, ваша продукция? Вы верите, что благодаря вам в мире стало больше красивых людей?
Да я не только верю, я это твердо знаю. Потому что вот мы в нашем отделении уже вырастили практически целое поколение людей, которые уже водят к нам своих детей. И мы, конечно, качество нашей продукции просто уже, так сказать, зрим воочию.
Вы узнаете своих преображенных пациентов на улицах?
Иногда нет. Не только на улице. Иногда мы их не узнаем, когда они приходят к нам вновь.
Вы слушали передачу «Красота не спасла мир». Записи разных лет. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Воспоминания о детском доме. Записи Екатерины Лушниковой.
Меня взяли разъезд Ежуры, Котельнический район, как меня занесло в Нолинск. Только департаменту здравоохранения известно.
И мама мне письма писала. Тут раз фотографию отца прислала. Говорит, его расстреляли, Саша. И вот я отца, получается, только на фотографии видел.
Наташа и Саша – воспитанники детских домов. Наташа попала в детский дом в возрасте 2 лет. Саша – с рождения.
Да, не скрою, я всегда хотел. Да не только я ждал, что ко мне кто-нибудь приедет. Но моя мать в Уржумском районе, а я был в Кирове в интернате. Что? Как она приедет, это очень дорого.
Воспоминания такие, что было 2 воспитательницы. Одна хорошая, которая нас не обижала, ко всем как-то подход находила, даже к самым шебутным, к которым и я относилась. А второй надо было, чтобы все ходили по струночке. Все всегда было так, как она сказала, да с первого слова, а такого не бывает. Наказывать нельзя, бить нельзя. Максимум можно в угол поставить. Но чтобы следов не оставалось, маленькие детские стульчики, знаете, садила нас. Складывайся пополам, носом к коленке, стульчик сверху ставит и сама садится, как груз. Но у меня его гибкости хватало всегда. Я вылазила и сбегала, пока она там орала на кого-нибудь другого. Один мальчик у нас был, Женя звали, не помню я его фамилию, ручки у него золотые были, не знаю, где он отдыбал пилку типа ножовки. Он у стульчика-то у этого ножки-то подпилил, она села и упала. Я ушла на больничный на 2 месяца, вот радость это было.
Вообще, бывала вот одна воспитательница, девочек положила на холодный пол голыми, попками кверху. Это ж на холодный пол девочки, они ж будущие матери. И издевалась над ними, ее посадили. Ну, тяжело было, добрых мало было. Одна воспитательница вообще ходила, то котлеты заберет, пакетик положит и домой носила, наверное, сама кушала. Ненависть была, а, маленькая. Некоторые дети, например, сироты, обижали воспитателей. Одной воспитательнице ногу сломали, другой суп на голову вылили в столовой. Третий тараканы в сумку.
Самое тяжелое было в тихий час ходить в туалет. А у большинства же детей детдомовских психика нарушена, нарушено мочеиспускание. То есть, либо ты очень часто ходишь в туалет, либо ты не ходишь чуть не сутки. Большинство ходили очень часто. И чтоб не бегали, запирали спальню на ключ. Ну что, все кровати мокрые после тихого часа. Потом стоит шеренга из 20 человек в группе, 19 с простынями с мокрыми на головах. Были случаи, когда и не только по маленькому, и по большому, и та же картина с простынью на голове, с какашками-то.
Одежда, она была разная. Рядом прачечная и вот где одежда-то склад. Ну вот мы там ходили и выбирали себе одежду, чтоб разная была. А то нам давали, бывало, одинаковую одежду всем, как инкубаторы называются. Но она уже была типа бэушная. Ее как бы другие классы когда-то носили, им становилось маленькой, потом другим поколение давали. Да, одевали не очень в те годы. Да у нас, в принципе, почти у всех были сберкнижки в Сбербанке. Кому-то алименты перечисляли, кто-то, может быть, немножко по инвалидности что-то получал. Вот у одного парня была одна нога короче другой. Ему за это большие деньги платили на сберкнижку. Мы ему завидовали. Также девчонка одна тоже с ногой была. Аня ее звали. Мне ее жалко было. Парень старше ее лет на 5, наверное, был, Сережа. Вот он ее изнасиловал. И жизнь Ани, можно сказать, сломал. Первая любовь у меня была Нина. Она была городская девчонка. Она только училась. Приходила учиться, а дальше уходила к родителям. Она всегда мне приносила то семечек жареных, то эти бич-пакеты сухие. Мы их любили хрумкать. Приправой посыплем, это масло нальем и кушали в сухую. Заваривать-то негде было. Где-то мелочь давала, чтоб я что-нибудь купил себе и покушал. Где-то свой полдник отдавала или там обед. И шла домой раньше. Мне лично хорошо жилось в интернате. Не знаю, как другим детям. Жилось вообще весело. Команда была. Если кого-то из класса обижали, шли, как говорится, на стрелку всем классом. И защищали этого человека. Например, весь интернат шел против скинхедов Киров. Если они на кого-то на нас, так говорится, зарпали там или ударили кого-то, мы защищали до своих.
Няня была у нас очень хорошая. На лицо помню, имен не помню ни у кого. Она нас и подкармливала, и конфеты для нас прятала. Воспитатели отвернутся, она нам на полдник еще по конфете подкинет. Она никогда на нас не шумела, еще бывает, кто-нибудь нашкодит там. Ну, как нашкодит? Дети кушают, когда кто-то пролил, кто-то насорил, кто-то под стол что-то уронил. Она быстренько уберет, приберет. Бегали, прыгали, шумели. Группа 20 метров не было квадратных, так 20 человек. Все скачут, прыгают и орут. С ума ведь воспитателю-то сойти можно. А тут сутками не дежурили. Понятно, уставали. То побойче этому больше и доставалось, то похитрее, так меньше. Дрались, конечно, отнимали друг у дружку и еду. Кормили 4 раза в день завтрак, обед, ужин, полдник. А все равно дети ведь растут, все равно не хватает. Порция есть порция. Сверху не дадут. Хлеб таскали, под матрасами прятали.
Ну да, с едой тяжело было. Не наедались. Кормили тогда, 45-50 рублей в день. На завтрак каша, чай, 2 кусочка белых батона, тоненькие такие кусочки. Потом на обед суп обязательно, компот. Там, предположим, пюре картофельное, или рожки, или другие крупы, там гречка, каши, рис с котлетой. Или с курицей маленький кусочек. Потом на полдник давали разведенный сок или кипяченое молоко и пирожок. Полдник мы любили, там сок часто давали. Но все равно нам это в радость была, выпечка какая-то. И вот на ужин этот же чай, тоже или каши, или что-то там, или рожки, там, или пюре с котлетой. 2 кусочка батона снова. Нас последний раз кормили, по-моему, 18 часов вечером. И потом до 8:30 мы голодные ходили.
Эти дети никогда не будут доверять. Даже в семейной жизни до сих пор мне муж говорит: ты мне не доверяешь. Я говорю: я не умею. Я что с собой сделаю-то? Я этому не научена. Один раз подвели, уже достаточно, уже в младенческом возрасте это остается где-то на подсознании, что ты не застрахован от еще одного такого случая, что это может повториться. И лучше быть к этому готовым где-то там внутренне, чем опять это будет тебе как обухом по голове. Эти дети всегда ждут подвоха, что если тебе дали конфету, это не просто так.
Вот мне было жалко и девчат, и пацанов, которых изнасиловал дядя Слава, маньяк. Он к нам подошел, говорит: пацаны, позовите мне Дениса. Денис с нами учился на класс младше. Мы говорим: а зачем тебе его нужен? Он говорит: вот вам 500 рублей, позовите мне его. И мы сразу зашли на территорию интерната, и Дениса звать не стали, позвонили в прокуратуру. И вот тогда все пошло разбирательство. Оказывается, этот дядя Слава работал раньше сторожем в интернате. Один раз попросился у ночной воспитательницы переночевать в интернате, в групповой, на постели. Она пошла к Адалину Резникову будить ночью. Видит, или никого нет в групповой. Дядя Слава куда-то ушел. Она тревогу подняла. И он оказался в туалете с маленькими девочками. Маньяк-педофил. И его посадили тогда. Через много лет он выпустился, из тюрьмы вышел, вернее, на свободу. И вот снова стал это промышлять. Где-то этими же пельмешками угощал, денежек давал сироткам и возил их за свой счет в свой дом. И они там чем попало занимались. Мне жалко детей, он сломал не одну детскую психику и судьбу. Да, по-моему, в суде были 50 человек, которые давали показания. У этих детей уже сломано. Жизнь, мне кажется, если их изнасиловали, особенно парней, если... Это вообще очень страшно.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Воспоминания о детском доме».
Я Ну, хорошо, хоть я работал. Где-то я дворником подработал, где-то я ягоды собирал, сдавал, где-то я, может, даже не стеснялся, полы мыл. Ну, швабры, что там легко вымыть. Зато деньги платили реальные. По тем временам 1000 рублей в месяц это только за полы мыл. В 5 часов утра вставал, шел из одного здания в другое, мыл полы. Не я один, там еще девчата и одноклассник мой мыли всю школу. И вот нам платили потом за дворника 1500 платили мне в месяц. Ну, это неплохие деньги, я считаю. Тем более я не пью, не курю. У нас там многие выпивали в интернате, курили. Кто-то даже с 10 лет клей нюхали. Пакетики наливают и как-то нюхают. Честно, я никогда не нюхал, но я знаю, что это вообще вредно. И это разлагается и мозг, и вообще от этого тупеют люди. И так-то жизнь у нас нелегкая. А когда начинаешь нюхать клей, так вообще тупеешь окончательно.
Раз приехала женщина, ходила что-то с нами, разговаривала. Два приехала. На третий раз приехала, говорит, это ее мама. Забрали, тоже везли в УАЗике, тоже на козле, тоже мне так дурно было. Заезжали в столовую, а раньше же на столах, помните, наверное, горчица стояла, аджика, соль с надписью «яйца и пальцы соль не макать». И я смотрю, мама это намазывает на хлеб, аджику так, ну я тоже намазываю, а там молчит. Я как хапанула, с тех пор я острое не ем. После столовой сели в машину, мама говорит, у тебя есть еще старшая сестра и брат. Я не знаю, детям приходят такие мысли, не приходят, но мне пришла. На них то время нашлось, а я-то что, рыжая, что ли?
Мама у меня жестокая тоже. Мне кажется, она меня не любит. Так вот, я ее сам разыскал в 2005 году. У меня же адрес-то был. А я приехал, тогда было холодно. Из Кирова приехал на автобусе. Ноги застыли. Я ее увидел пьяной. На диване лежала. Она ведь проснулась, узнала меня, показала фотографию, которую я ей посылал из интерната в письме. Говорит, о, похож, это ты. И как бы, да, мы наладили контакт. С ней тяжело общаться, потому что приходится писать. Мать не слышит, она глухая, и она читает так внимательно. Ну, вообще, мать-то все делает по дому, когда не пьет. Всегда ковры вяжет из тряпочек, носки там, еще что-то. Всегда приготовит кушать, когда не пьет, вымоет посуду, пирожки стряпает и котлеты. Мои супы каждый день варит новые, лишь бы было из чего.
Ну вот нашей семье не принято было скрывать. Вы из детского дома, что я приемная, что я вас взяла на воспитание. У нас не было, но есть же очень много семей, которые скрывают это. И сколько случаев, когда ребенок-подросток случайно об этом узнает, и все это выливается в такую трагедию. Зачем это надо? Он себя всегда считал нормальным человеком, а тут оказывается, что он тут вообще не пришейка были хвост. Почему его взяли и зачем взяли? И столько вопросов сразу возникает, не очень удобных, и на которые самому-то себе не ответишь. Потому что либо страшно, либо вообще не знаешь, что сказать. И узнают либо от добрых людей, которые еще преподнесут все это так, что в такой красивой форме, что, мама дорогая, лучше бы молчали и дальше. Либо выпал документ, видят этот акт об усыновлении, там, удочерении. А так как не принято говорить в семье на такие закрытые темы, да, так он не пойдет спрашивать-то. Он, да, он будет в себе, и вот этот вот колючесть-то детдомовская, она опять вылезет наружу. Пусть вы уехали за 3-9 земель в 10-е царство, широка страна моя родная, да? Все равно встретится через 20 лет человек, который скажет, у тебя такая взрослая дочь, 20 лет. Так ведь 20 лет назад ты даже беременна не была, я ведь знаю, я тебя видела. И все это при дочери, при приемной. У тебя не было детей, мужа не было, откуда у тебя вдруг ребенок взялся? Ну что, ребенок и спросит, мама, откуда? А мама ни бе, ни ме, ни кукареку. Что-нибудь отмахнется, но дочь и полезет документы искать.
В ЗАГСе мне информацию дали то, что у матери как будто бы 16 детей было за всю жизнь. Я вообще спрашивал, какой я ребенок по счету, они мне сказали 8-й. И после меня еще рожала 8 раз. Кто-то умер, кто-то застыл на улице, тоже умер. После гангрены, после пьянок. Один брат у меня вообще депутат в Самарской области, в одном из городов Тольятти, по-моему, в городской думе. Я вот хочу с ним пообщаться. Сестра есть, ага, в тюрьме сидит. Очень плохая, очень. Она прям злая. воровка, ни дня не работала, пьет всю жизнь с малых лет. Тоже в детдоме росла где-то там, в области. 35 лет девки и ни дня не работала. Дочку на печке родила, сдала сразу же в детдом.
Наследственность да все равно свое дает. 18 лет я поступила учиться после школы в институт сельхозакадемию, но ветеринарный. Гонора много. И как-то в ссоре мама сказала что-то обидное по поводу этого института, по поводу поступления. Ну, что-то типа, что если бы не мы, ты бы не поступила. Я говорю, что не такая же я дура. Сходила, забрала документы из института. Не стала сессию сдавать, это была вторая сессия. Не стала, и все, не пошла ни на один экзамен. Год моталась, познакомилась вот как раз с Сергеем. Раз пришел, два пришел. А потом пришел с сумкой, говорит, я остаюсь. Ну что, в одной-то деревянной доме неблагоустроенном жить не весело. Ну, оставайся, вдвоем веселее. Ну, да веселились. Ребенок родился.
Я вот все за домом слежу, там где-то в магазин схожу, а мать пошла и пьет, и только вечером возвращается пьяная и спать ложится. А к нам в окна стучался сосед Саша. Говорит, спаси меня, меня, мол, убить хотят. Но сосед у нас действительно тоже пьет, он опасный. Я за мать испугался, говорю, сейчас вызову, а ты пока ложись и отдохни. И я вызвал полицию. Пока они ехали, Саша этот дверь выломал в дом, окна выбил, стекла. Хорошо, хоть успели полицейские. А мать этого Сашу боится вообще как огня. Они когда-то вместе жили, он ее избивал. Полицейские к нам зашли, и мать говорит, мол, забирайте Сашу, моего сына, в тюрьму. Я не понял, думаю. Я ее никогда не ударил. Ее всю жизнь кто-то избивает. То моя сестра, ее дочь, то сожители, с кем она жила. А я ее, наоборот, им дом купил, помогаю, чем могу им. Никогда ее не обидел. И вдруг она такое заявляет. А полицейские мне сказали, Александр, ты не обращай внимания, мать у тебя еще та актриса. Мы ее знаем уже не первый год. Значит, все нормально. Сашу забрали. А мы с Толей, Толя с колхоза прошел. И мы Клаву, мою мать, выгнали. И вот она каждый день перед нашими окнами ходила, маячила. Все думала, мы ее пустим. Ну и потом вроде мать изменилась. Вроде как снова меня любит. Но она очень такая жестокая. И матерью этого, можно сказать, не называю. Когда приезжаю к ней, Клава, Клава, принеси там то, помоги там мне. Так ее решили родительских прав. Так что какая она мать, по закону-то нет. Но все равно я это ее простил.
Я со второй забеременела, он мне и так попивал, но я об этом не знала. То есть мы первые полгода жили, у меня даже в мыслях не было, что он алкоголик. Сейчас со своим умом я бы, прежде чем с ним жить, я бы съездила, посмотрела, что у него за семья. То есть у него семья, старшая сестра и 3 или 4 брата, мать, отец. Из всей семьи только старшая сестра не пьет. Отец умер от белочки, плюс опухоль головного мозга. Мать, сыновья забили по пьяни. И оба брата, один с туберкулезом, второй тоже что-то там у него нехорошее. Но оба, короче, не просыхают вообще. Потом выяснилось, что у него по всему, не сказать союзу, но России, детей как грибов после дождя. Ну, видимо, у меня с детства вот это вот у меня неприязнь. Я вижу пьяного, меня начинает страшно бесить. Меня прям выводит из себя, он может спать вообще как бы. Его тут практически нет, но меня одно само его то, что он в таком состоянии, меня это вообще из себя выводило. И ключи у него забрала, он ушел, я вещи его все собрала, благо коммуналка в коридор выставила, соседям сказала, если придет сегодня, меня нет, я уехала к маме в деревню. Соседка открывает, а Наташи нет дома. Он говорит, так что нет дома, да, я домой пришел. Да говорит, как ты попадешь, у тебя ключей нет, он так по карманам-то слышу, вот, рыщет, правда нет. Он говорит, тебе вещи оставили, забирай это, иди отсюда. Я утром на первый автобус и уехала на месяц. Приехала, вещей нет. Ну, что говорю тут? Долго цирк-то был. Ну, что, говорит, ходил неделю тут, говорит, в коридорчике переодевался, потом забрал манатки и переехал. Я, ну, стоп. После этого я 2 года одна жила, потом познакомилась вот со вторым мужем, с Александром. Хоть и говорят, не знакомьтесь, девки на дискотеках. В дискотеке я и познакомилась. Вот, живем уже 7-й год. Общий у нас ребенок, 3 года ему. Ничего, живем пока.
У нас ведь в классе было немало людей, человек, детей. Конечно, были очень тяжелые случаи. Кстати, у нас был паренек, не в моем классе, правда, он убил 2 человек, мужа и жену, кочергой. Где-то проституцией девочки занимаются, где-то умирали парни, там, девчата, где-то спивались. трагичные судьбы у многих, но и есть у кого хорошо. Вот я мечтал побывать на море, мечтал посетить столицу Москву, побывать в Питере, поездить по стране, посмотреть, пофотографироваться. Также я мечтал, чтобы обо мне печатали СМИ. Но мы это все мечтали, быть известными. Наверное, это и логично, потому что нам этого не хватало. Внимания, любви. Можно сказать, что у некоторых детей это получилось. О чем они мечтали, это исполнялось.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Воспоминания о детском доме». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». О своих любимых пластинках вспоминает драматург, режиссер, писатель Ризо Габриадзе.
Пластинка – это иголочка, и за ним хвостик. Пластинка – иголочка с пылью. Как бы ты не прочистил бы, она все равно наберет. А тем более в моем детстве не особенно баловались люди пластинками, это по праздникам. Праздники были известны какие. На Рождество их никто не заводил. Певцы моего детства – это Александрович. Естественно, грузинские народные песни. Иголочки затачивались. От этого пластинки переходили в чудовищный вид. В Грузии чем-чем, но с музыкой проблем не было последние несколько тысяч лет. И смею надеяться, что и в оставшееся время. Она присутствует повсюду. Она везде. Она тотально захватывает человека. Может, дело влади, той сложности. Я не специалист и не владею словами, которыми я могу определить свои чувства и свои мысли. Есть христианские, очень мощные, высочайшие культуры музыка, а есть еще античные, с античных времен, в которых мы улавливаем что-то чрезвычайно проникнутое верой в божество. Очень красиво слушать, когда при тебе рождается ансамбль 15 минут тому назад, вообще не знающих друг друга людей. Только единственная крепость, которую не сдали мы, не единственная, наверное, и поэзию Руставели трудно нам сдать. А это была, конечно, музыка, наш лад. Голоса у нас по счастливой случайности в Западной Грузии, это примыкает к морю, очень красивые тенора, а басы всегда найдутся. Наступил момент, когда Грузия должна встретиться с великой европейской музыкой. Суть ее европейская, грузинская музыка, это полифония. Это сложнейшие задачи. Иногда подумаешь, что из-за отсутствия этих инструментов они сами делали инструменты голосами. Простите за несовершенство терминологии. Так вот, 30 лет назад в одном из рассказов моих я вспомнил, как привезли первый рояль. Меня всегда интересует первый раз, как было придумано, допустим, пенальти или угловой. Но такой предмет, восторг моей жизни, и по красоте, и по звучанию, рояль, особенно меня интересовало. И я решил поиграть в эту тему и представил себе кавказские горы, тигры, орлы, абреки, разбойники. И идет рояль, он прекрасен. Только крышка чего стоит? А это линия, а педали какие-то девственно красивые, изящные, ножки. Ножки рояля бывают разные. Я сам рисую всегда одни ножки, но их бывает неисчислимое количество. А эти стаканчики хрустальные. В рояле поражает совершенство его форм и цвет. Я люблю черные рояли. Черные иногда так бликуют фиолетовыми, зеленые очень хорошо бликуются стены на них. И вот этот рояль несется к нам в Тифлис. А с роялем несется и настройщик. Я его представляю маленьким старичком, австрийцем, который, говоря современно, откомандировали на это дело. В его жизни появились какие-то люди, которые его тащат. Он не может в кустах. Он с горшочком фарфоровым, на котором нежное небо изображено, и амурчики. Этот человек лежит и спит на нем. А его надо нести очень осторожно. Сам рояль, а еще этого человека, задание такое. Нельзя во сне будить его. И представляешь, такая сложная задача, через Кавказ перенести это чудо. Дрожащий, еще фарфор не разбить. Нежный, прозрачный фарфор. Почему прозрачный для этого времени, да непонятно. Ну, довезли. Довезли, в конце концов, через выстрелы, через бои. На плафоне нашего театра я нарисовал «Битва за рояль», называется. Черные, темные, злые силы против очаровательных людей, которые хотят рояль. Слухами наполнился город, что он очень тяжел, и что с этим будет, никто не знает. Наконец, австриец во дворце, что-то окна открыты, лето, он настраивает, и... раздалась музыка. Тут и началось возвращение к себе в Медитеранию, на родину. Но чудо произошло со строительством оперы. Тот, кто хотел править Грузией, хорошо знал, кажется, он был английской школы дипломат, я говорю о Воронцове. Он первый, что построил оперу. И все, Грузия приняла абсолютно это. Что-то невероятное происходило у оперы. Вы представляете, вот такой мир, музыкальный мир, который не слышал Россини. Это же как взрыв, это как будто вот дождливое ноябрьское дни облака разодрать и пустить туда май. Последний из великих певцов Гамлет Гонашвили. Я его знал, были у меня короткие встречи, всегда вежливые, состегнутые. Удивительно чистый человек. Мне кажется, он очень плохо разбирался разницу между райкомом и исполкомом. Он их принимал как вот как принимают дождь, как принимают грозу. Вот так. Он как-то параллельно прожил и очень красиво прожил. Жаль, что очень бедным человеком. Был красив, очень обходителен. Голос у него тембрально удивительный. Где-то совсем входит в какую-то глубину души, не только грузинской. Я видел какой-то большой балет, построенный всецело на этой песне в Японии. Он звучал во всех серьезных залах Европы, кафедральных соборах пел. Помните, как очищается от перезвона колоколов воздух? Как будто кислорода становится больше. Также он очищал небо и воздух Грузии вот, на Рождество, да и всегда. Погиб он, как погибают в прекрасной поэзии Ирана, как соловей погибает. Он весной, и весна тоже там совпадение, Весной он поехал маме, чтобы постричь деревья, и он полез. Мама предупреждала, не надо, пусть будет так. Он не послушался, полез, упал с лестницы, и надо же было такое, что прямо в сердце ему попался лом, и он погиб. Но остались эти дивные его песни и очень доброе имя.
Ризо Габриадзе в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Юлия Голубева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.